сегодняшнее слово, которое мы будем с вами разбирать, оно как раз и будет примерно вот на эту же тему. На тему, кто принимает Бога, кто не принимает Бога, какая ответственность, может быть, даже. И давайте мы откроем Евангелие от Матфея, 23 глава, с 29 по 39 стихи. Это Евангелие от Матфея, 23 глава, с 29 по 39 стихи. Это окончание этой главы, 23. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников. И говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змеи, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену? Посему вот, я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все, оставляется дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен гряды во имя Господне. Аминь. Эта 23 глава, она полностью посвящена как бы речи Иисуса Христа. И главной такой вот ключевой фразой этой главы являются следующие слова, следующая фраза. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры!» И около десятка раз встречается эта фраза. И именно обращением к книжникам, к фарисеям обращена эта глава со стороны Иисуса. И начинается эта глава так. Вот первые три стиха. «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим». То есть мы видим, что рядом с Иисусом находились его ученики, находился народ, который слушал Иисуса Христа, внимал словам его, а Иисус говорил к ним, он учил их. И сказал, «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». И это первое самое обличение Иисуса Христа, направленное к фарисеям, книжникам. И это обличение говорит о действиях этих людей. Действиях людей, которые должны были доносить правду Божию, а делали это как-то по-другому. И он показывает положение этих людей в еврейском обществе. Здесь так образно написано, что на Моисеевом седалище сели они. Моисеево седалище – такое образное выражение, которое как бы вот сам Моисей, он как бы является образом. Да? А Моисей кем был для народа? Вождь, пророк, да. Через него, через Аарона, да, говорил Бог. Бог Моисею дал закон, и он раскрывал этот закон людям, народу Божьему. То есть он говорил, был как бы посредником между Богом и народом его. И все слова, которые Бог открывал для народа, он сначала открывал Моисею, и потом через Аарона Моисея доносилось до народа все. И книжники фарисеи здесь поставлены в один ряд примерно с Моисеем. Они сели на Моисеевом седалище, то есть были предводителями народа. То есть они толковали закон, они говорили о том, как надо жить, как надо поступать. и были этими посредниками между Богом и его народом. Потому что они знали закон. Книжники, их же основной деятельностью было переписывание Торы, переписывание закона. И, соответственно, они его очень хорошо знали. Иудеи очень трепетно относились к самой букве, к закону, вот именно к бумажной букве имеется в виду, к переписыванию, к сохранению этого закона. Если сейчас находят разные свитки, вот в основном Нового Завета, то считается, чем древнее свиток, тем он лучше, тем он ближе к оригиналу как-то. А вот с еврейским текстом чуть-чуть по-другому. Все дословно, до одной буквы, до одной запятой, все передавалось. Как только один свиток приходил в негодность, то книжники сидели и переписывали. Если где-то одна черточка, как написано, одна йота, да, самая маленькая буква, или еще что-то вот неправильно будет начертано, то свиток считался негодным. Все, его выбрасывали. Поэтому Тору передавали с исключительной такой вот схожестью с оригиналом, какой ранее был. И таким образом текст сохранялся. И люди, которые занимались переписыванием, они очень хорошо знали все эти тексты наизусть. Они прекрасно знали закон. О чем он говорит? Фарисеи – это люди, которые хотели соблюдать закон Божий. Особенно ревностные к закону Божьему. Само слово «фарисей» переводится как «отделенные». Они хотели быть отделенные от этого мира, отделенные от всего этого мирского, чтобы соблюсти закон Божий. К сожалению, из-за такого их порыва они начинали соблюдать именно букву закона, а не дух закона. Закон на закон, заповедь на заповедь. И понеслось у них, и поэтому Иисус им говорит, чтобы они действительно исполняли его любовью. И в этой 23 главе очень много говорится об этих книжниках, фарисеях. Иисус их называет лицемерами. Лицемерами и дает им характеристику. Ибо они говорят и не делают. Ведь лицемер – это тот человек, который говорит что-то правильное, да, а сам этого не делает. Сам не делает, а находится как бы в стороне. Желает, чтобы исполняли закон. У нас очень многие сейчас ругают чиновников, правительство, да? Потому что примерно такое же лицемерие получается. Законы одни, а исполнения закона нет. И это было во все времена. И вот эти книжники и фарисеи, которые должны были исполнять закон Божий, они его не исполняли. И это первое обличение, которое говорится в этой главе. За ним следуют другие. Всего в этой главе можно насчитать, наверное, штук 15 вот таких вот обличений. Очень строгих, с жесткими достаточно фразами. И последнее обличение, которое приводит Иисус Христос, это то, которое мы с вами прочитали. «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам, украшаете памятники праведных» и так далее, и так далее. «А сами как бы являетесь сообщниками их, тех, которые убили пророков». Иисус говорит, что по их самих словам, они говорят, что вот, мол, если бы мы жили в те времена, когда жили наши отцы, то мы бы так не поступали. Но при этом они называют отцами тех, которые так сделали. А ведь на Востоке, в то время, в еврейском особенно народе, а на Востоке и сейчас, ведь если, допустим, у родителей есть сын или дочь, которые поступают неправедно, которые позорят семью, то такой отец, такая мать, они отрекаются от этого сына, от этой дочери и больше не называют их таковыми. Ты мне не дочь, ты мне не отец. Если родитель поступает неправедно, то дети говорят, что ты мне уже не отец. Потому что какой ты мне отец, если мы вроде как родственники должны делать одно, а ты делаешь злое. И таким образом, назвав отцами тех убийц, пророков, праведников, они ставят себя на одну ступень с ними. И Иисус их в этом также и обвиняет. Как вы можете назвать отцами тех, которые убивали? И посему вот я посылаю к вам пророков, мудрых и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. И эти слова уже непосредственно Иисус направляет к этим книжникам-фарисеям. Интересно, что этот стих, он говорит о том, что Иисус, он посылает пророков, он посылает мудрых к народу своему. Вот посему я посылаю к вам пророков. При этом Новый Завет, Ветхий Завет, он говорит о том, что пророков посылал сам Бог. И на самом деле этот стих, 34 стих, он еще раз доказывает, что Иисус Христос является Богом. И имеет власть посылать пророков к народу Божьему. И вот тех фарисеев, книжников, те, которые должны делать добро и выполнять, исполнять волю Божью, он к ним обращается, что вы иных убьете, иных распнете, иных будете бить и гнать. Представляете, какое обвинение для человека, который стоит перед ним? Представляете, если вам кто-то будет так вот в глаза, в лицо говорить эти слова? Это очень такие жесткие слова. Но тем не менее, Иисус говорил это пророчески на самом деле. Может быть, тогда они еще никого не гнали, никого не убивали. Но это пророчески. Потому что Иисус сам будет убит и распят этими же самыми людьми, которые отдадут его на казнь Пилату и римлянам. И также пророчески говорит не только Христос о себе, но и о своих учениках, которые будут гнать, бить и убивать. И много таких примеров мы видим на страницах Деяний святых апостолов и вообще в Новом Завете. Евангелист Лука записал такие слова Иисуса Христа. Это 21 глава, 12 стих. «Прежде всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое». Иисус говорит ученикам, что вот эти вот люди, которым стоило выполнять, исполнять волю Божью, и которые были поставлены для этого, вот они будут гнать вас, они будут предавать вас, сажать в темницы и поведут перед царями на суд. Да? Эти же самые люди. Евангелист Иоанн в своем Евангелии в 16 главе во 2 стихе такие слова Иисуса пишет, пророческие. «Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу». Представляете, какие страшные слова? «Когда вас изгонят из синагог». Синагога – это было местом общения еврейского народа. Изгнание синагоги равноценно изгнанию вообще из общества человека. Но это еще полбеды. Не просто изгонят, но и будут вас убивать. И не просто убивать, а люди, которые будут это делать, фарисеи или другие, они будут думать, что этим самым они служат Богу. Они будут как-то очищать, может быть, или еще что-то, да? Но этим самым они думают, что служат Богу. И Иисус раскрывает причину, почему так люди могут поступать. И третий стих Евангелия от Иоанна, 16 глава, говорит, «Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня». И Иисус раскрывает эту всю причину. Почему Он их называет, этих фарисеев, лицемерами? Почему им будет горе? А горе потому, что они не знают Отца. Они не знают ни Отца, ни того, кто послан от Него, то есть от Бога, самого Иисуса Христа. И знаете, когда Иисус говорит такие слова в лицо прямо фарисеям, то его речь не является такой голословной. И он подтверждает своими словами это. И он называет некоторых жертв тех, которые думали, что служили Богу, а сами были убийцами. И он называет первого и последнего. И он говорит, что вся кровь праведная придет на вас, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захария. Ведь Каин, когда еще Авель был жив, ведь он хотел быть как-то угодным Богу. Ведь мы помним, что Авель принес от своих плодов, да? И Каин принес от стадов своих в дар Богу. Но Бог не принял жертву Каина. Почему? А почему не принял? Неугодно, да. Послание к евреям сказано, что у него было злое сердце. Злое сердце. А в Бытие сказано о том, что Бог говорил с Каином, когда Каин уже задумывал убийство. Он: почему ты лица не поднимаешь? И если ты делаешь что-то доброе, то почему лица не поднимешь? А если что-то злое, то грех у дверей лежит. Он влечет тебя к себе, но ты властвуй, господствуй над ним. То есть Бог уже начинает исправлять ситуацию, да, как бы пытается. Но Каин не пошел на это. Он решил, что раз Авель принес что-то получше, а Бог его избрал из двух, то лучше, чтобы Бог избирал из одного-одного, да, и убил своего брата. А он хотел, чтобы Бог принял его дар. Тоже из каких-то, может быть, хороших побуждений вначале. От Авеля до Захарии. В книге Паральпоминон, во второй книге, написано о том, что Захария был убит по приказанию царя, потому что Захария начал обличать царя в проступках за то, что он не исполнял волю Божью, закон Божий. Он вышел, написано, что дух, облаченный Духом Святым, он проповедовал, провозглашал, и по приказанию царя израильского, да, он был убит. Но я хотел бы больше остановиться на 37 стихе вот этого Евангелия от Матфея, 23 главы, который говорит, что «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Мы видим здесь сожаление. Мы видим, что здесь Иисус Христос снова говорит о себе. «Сколько раз я хотел собрать детей твоих?» «Я собрать, да?» — говорит он. То есть Иисус Христос многократно хотел собрать детей Иерусалима, то есть еврейский народ, израильский народ, то есть детей Божьих, Он хотел их собрать. А из Писания мы прекрасно знаем, что неоднократно Бог предпринимал эти попытки именно. И этот стих также говорит, свидетельствует о том, что Иисус Христос является Богом. И Он хотел собрать народ Божий. И в этих же словах также раскрывается взаимоотношение между Богом, с одной стороны, и Его народом. Бог хочет собрать. То есть мы видим желание Бога, активное желание, активное действие. Он идет первым, он делает первый шаг, потому что у него есть народ, народ свой, и он хочет их собрать, чтобы они были его. И не просто собрать, а приводится образ. Каким образом собрать? Как собрать? А собрать так, как птица собирает своих детей. То есть как птенцов собирает, да? Если кто-то видел когда-нибудь птичку, которая ухаживает за своими птенчиками, то это умилительное очень зрелище. Я когда жил у себя еще на родине, дома, у меня около окна балкон, и на соседнем окне жила воробьиная пара. И они частенько выводили птенчиков. И воробьиха, и воробей оба, они, так сказать, пыхтели так, чтобы прокормить своих детей. И знаете, я очень боялся, думал, ну вот как же так? Четвертый этаж, думаю, вот воробьен на какой-нибудь ножками быстренько переступит порог гнездышка и ведь упадет и разобьется. И не разбивался, не выпадали. Как-то вот мама, папа, они постоянно кружились около них, постоянно оберегали. А уж сколько этих мушек, червячков им притаскивали. Постоянно их прикрывали, оберегали. И воробья-то быстренько очень подрастали. Интересно, как они первый раз начинают летать. Еще так нехотя, вначале чуть ли не падая. Но вот буквально родители поддерживают. Буквально поддерживают около крыла. Некоторые роды птиц, которые вот, перелетные птицы, вот типа вот таких вот уток, гусей, они вот интересно, что когда молодняк летит, то они часто подставляют крыло свое, чтобы помочь им лететь. Интересное очень зрелище. Кажется, ну что за такое творение маленькое. Там у них мозг меньше, чем мизинец, да, наверное. А думают так, заботятся о своем потомстве, помогают, выращивают. И наверняка народ Божий, народ, который жил в природе, да, он видел все это. И поэтому и приводится такое вот сравнение, как птица птенцов своих выводит, так и Бог заботится о своем народе, о своем потомстве, можно сказать, прямо. То есть говорится о заботе, об охране, о покое вот таком. И вот эти слова Иисуса, скорее всего, являются цитатой из Ветхого Завета, которая записана в книге Исаия, 31 глава, 5 стих. «Как птицы птенцов, так Господь Саваоф покроет Иерусалим, защитит и избавит, пощадит и спасет». Обратитесь к тому, от которого вы столько отпали, сыны Израиля. То есть мы видим, что здесь пророк Исаия, он снова говорит о том, что Бог заботится о своем народе так же, как птица о своих птенцах. И показано активное действие Бога по отношению к народу, потому что он защищает, избавляет, он щадит и он спасает. И из этих слов следующее предложение, чтобы не только Бог действовал, но чтобы действовал его народ. Обратитесь к тому, от которого вы столько отпали, сыны Израиля. Народ отпадает, но пророк его возвращает к себе. Сегодня мы снова будем здесь слушать, изучать вот пророках, о пророках говорить. И вот пророки, в основном их главное это служение было, это возврат к Богу, возврат людей, народа Божьего к Богу. В Ветхом Завете есть еще одно место, которое где приводится сравнение Бога, Творца и народа, как птицы и птенцов. Это Второзаконие, 32 глава, из 9 по 12 стихи. «Ибо часть Господа народ его, Иаков, наследственный удел его. Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего, как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. Так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога». Здесь также говорится об активных действиях нашего Отца. Он находит человека в степи печальной, дикой, то есть такое-то окружение образное, ограждает его, смотрит за ним, хранит его, хранит как зеницу ока. Зеница ока, да, это зрачок глаза, нашими словами говоря, да. Никому не хочется, да, чтобы в глаз кому-то что-то попало. Иногда соринка в глаз попадает очень больно. Глаза защищаем, стараемся, чтобы ни пыль туда не попала, ни что иное. особая, как бы такой, да, охрана такая особая. И вот такая особая охрана тех, кого берет с собой сам Господь. Здесь сравнение идет с орлом, который носит своих птенцов на крыльях своих. Хотите быть под такой охраной? Хотите, чтобы такая была забота? Ну, так, конечно, хотим, да? Это свойственно человеку, чтобы быть в уюте, быть в безопасности, быть в покое. Не зря же все-таки люди строят дворцы себе с огромными заборами, из-за которых ничего не видно, за которые не проникнуть. Нанимают кучу прислуги, вооруженную охрану себе. Да? Людям это свойственно. Да? Чтобы как-то беречь себя, охранять, чтобы о них заботились. Даже в малом каждый из нас, да, мы желаем какой-то уют, чтобы у нас был, чтобы где-то покой, безопасность была. Только вот парадокс. Люди-то хотят этого, очень хотят. А вот Слово Божье говорит о жизни людей совершенно противоположное. Иисус говорит, что сколько раз я хотел собрать детей твоих, Иерусалим, а вы не захотели. Когда я был в армии, у нас у подполковника была такая фраза, над которой мы постоянно смеялись. Он говорил, что в жизни не так, как на самом деле. То есть как это так может быть, да, кажется? А вот бывает, оказывается, да? Вроде человек в жизни-то хочет, на самом деле хочет покоя и уюта, а с другой стороны не желает его, не желает быть с Богом. И Бог не раз пытался собрать детей своих. Не один раз. Бог не действует так, что один раз сказал, и все. Ты пропустил свою очередь, иди в конец. Нет, но он и первый раз, и второй раз, и третий раз, и четвертый, и пятый. И сколько пророков было? Множество. Но тем не менее, Бог еще посылает. И посылает Иисуса Христа. И нежелание быть с Богом приводит все-таки к некоторой ответственности. И Иисус здесь говорит, что «посему дом сей будет пуст, и не увидите меня, доколе не воскликните благословен грядущий во имя Господня». И здесь снова цитата из Ветхого Завета, это из Псалма 117-го, где говорится о том, что «Господи, спаси же нас! О Господи, споспешествуй нам! Благословен грядущий во имя Господня! Благословляем вас из дома Господня!» И вот это восклицание о грядущем во имя Господня есть признание спасения со стороны Бога, спасение со стороны того, кто грядет. А спасает сам Бог, и Он спешит спасать. Книга пророка Осии говорит, что «Я Господь Бог твой, из земли египетской тебя вывел, и ты не должен знать другого Бога, кроме меня, и нет Спасителя, кроме меня». А грядет, идет, пришел сам Иисус Христос, который есть Господь и Бог наш. Это еще одно подтверждение божественности Иисуса Христа. И как во времена Ветхого Завета Бог призывал тогда неоднократно народ к себе, так и сейчас призывает, потому что мы и есть его народ. Народ – это верующие в Иисуса Христа. Потому что написано в послании к евреям, послании к Галатам, 3 главе, что верующие есть суть сыны Авраама. И посему верующие, они благословляются через Авраама Богом. И Бог призывает. И Бог постоянно призывает и стучится. Если тогда Бог говорил через пророков, то сейчас еще есть пророки и в наше время. Послание к Коринфянам, 2 глава, 5 глава, 19-20 стихи говорится, «Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». И таким образом, каждый из нас является отчасти этим самым пророком. Когда мы говорим, передаем слова Божьи нашим близким, нашим родственникам, неверующим, как вот сегодня здесь свидетельствовали также. Когда мы говорим, примиритесь с Богом, идите к Богу. Это еще один как бы такой шаг со стороны Бога, который Он делает навстречу человеку. Поднимите руки те, кто пришел к Богу только при первом самом упоминании об Иисусе Христе, о грехе, о раскаянии. Кто-нибудь сразу так с первого раза пришел к Богу? Наверняка. А первый шаг какой-то сделал, да, где-то вы прочитали, услышали. Второй человек вам подошел, что-то сказал. Третий человек тоже что-то. Из четвертого места еще одна информация. Бог многократно говорит людям. В послании к евреям написано, что Бог многократно и многообразно говорил ранее в пророках, а в последнее время говорит через Сына Своего Иисуса Христа. Это первая глава, самое начало послания к евреям. И эти слова Духом Святым и мы передаем. Потому что роль Духа Святого, чтобы напоминать нам слова Иисуса Христа и передавать их. И тем самым мы с вами являемся как бы вот такими пророками и просим людей примириться с Богом. Бог зовет свой народ, свое творение, всех людей, которые Он сотворил. Он желает, чтобы они были птенцами Его, как Он птица, чтобы Он заботился о них, чтобы Он собрал их. Слава Богу, что вы откликнулись на призыв Божий и пришли к Богу. И теперь находимся действительно как на крылах у Бога, когда мы в безопасности, когда Бог подставляет к нам вот это крыло, а мы как немощные, да, вот садимся на это крыло, ослабевшие, отпавшие иногда. Но Бог поддерживает, и слава Ему за это. Но голос Божий через нас, через братьев, сестер продолжает еще звать, чтобы, может быть, кто еще откликнулся. Так что не оставляйте служения вашего, не оставляйте собрания вашего и верьте Богу. Аминь.